Вот сегодняшняя тема такая трудная, что начинать даже ее страшно. Пост пододвинул, приблизил нас к тому событию, самому важному в жизни человечества, мира, которое совершилось около 2000 лет назад, когда Сын Божий отдал Себя в добровольную жертву за все человечество, за весь мир, за наши грехи. И вот это как раз последняя неделя, которая предстоит страданиям Христовым, она начинается с сегодняшнего воскресения, которое имеет такое название «Вход Господень в Иерусалим». Как мы уже слышали на проповеди, это одновременно сопряжено было с торжеством, со встречей множества народа Христа, потому что заранее было известно, что Христос будет входить в город, весть разнеслась среди всех людей, и люди выбежали с утра за город, чтобы встретить Христа. И настроение было такое праздничное, такое торжественное. Столько было такого внешнего счастья в людях, какой-то такой эйфории и восторга, что они даже не удержались от того, когда увидели Его шествующим вместе со своими учениками и начали выкрикивать хвалебные слова, торжествовать. И даже младенцы грудные чудным образом начали говорить слова, когда они еще не могли этого говорить. И свершилось такое удивительное дело, что это множество людей, целая процессия, огромное число народа, как бы устроило вот такой большой длинный коридор из живых человеческих тел, то есть из живых людей. И внутри этого коридора полагались ветви пальмы, как и мы сегодня с вами ветви вербы принесли, потому что у нас именно это растение первое дает вот такие вот живые плоды, всходы. А там пальмовые ветви. И не только ветви, но и одежду свою снимали и полагали на путешествие Христа. Это как признак того, что люди преклонялись перед Христом, отдавали Ему такую честь, что и одежду свою полагали под Его ноги, чтобы только Он своими ногами мог коснуться ее, этой самой одежды. И вот в этом торжестве, кажется, торжество успеха, победы Христа. Кажется, что люди так реагируют именно потому, что они уже оценили по достоинству все, что Он хочет сделать здесь на земле, то, ради чего Он воплотился. Но тем не менее, эти люди ослеплены. К горькому сожалению, за торжеством этого праздника не видится главного. Нет главного понятия, что Христос есть Сын Божий. Им нужен царь. Им нужен тот самый Мессия, которого они ждут много веков, который освободит их от гнета Рима, который освободит их от нищеты, скудости и болезней, который изгонит бесов за грехи приобретенных, который даст им счастливое благополучие на земле, которое было не так давно, когда еще царствовал пророк Давид. Тогда все соседние народы были побеждены иудеями, и все были обложены данью. И количество этой дани составляло 666 золотых монет. С тех пор эта цифра иудеями принята как число как бы своей славы, торжества своей победы. Дань, которой сегодня те силы в мире, которые хотят водворить Антихриста, хотят обложить опять все народы всего мира. И вот это число 666, как символ, будет предлагаться всем, кто поклонится вот этому человеку, выдающему себя за Бога. И вот тогда ожидали от Христа именно этого. Им представлялось, что Он сейчас войдет в город, что сейчас произойдет какое-нибудь восстание, что сейчас откуда-то придут какие-то еще неведомые силы, воинства, и власть римлян будет свергнута, и наконец-то водворится свобода, мир, прежняя радость и веселье, которые были раньше. И вот в воображении иудеев совершенно нет даже представления о том, что все это земное поприще Христа закончится страшной жертвой, страшным распятием на кресте. И это распятие будет добровольной жертвой за грехи всех людей. Как и мы сегодня, те иудеи, которые видели Христа около 2000 лет назад, они также мечтают о земном. Они также хотят только благополучия здесь, как будто единственный смысл существования человека – это пребывание здесь на земле. Как будто бы ничего нас не ждет после окончания этой земной жизни. Как будто бы не изгнаны мы из райских обителей, которые были для нас приготовлены, для всего человечества. Как будто бы мы в лице наших прародителей не предали, не изменили Богу, не оскорбили Его нарушением заповедей. Как будто бы мы не стали рабами сатаны. Как будто бы после этой краткой жизни нас ждет вечная блаженная участь. И вот, не имея возможности осознать это все, они торжествовали Его, приветствовали Его как человека, надеясь от Него получить всевозможные земные блага. К горькому сожалению, и мы сейчас часто приходим ко Христу с той же самой целью. Мы хотим, чтобы жизнь наша наладилась, мы хотим, чтобы здоровье наше исправилось, мы хотим, чтобы дети стали наконец нам послушны, чтобы мир водворился в семье между мужем и женой, чтобы работа была удобная, зарплата была большая, ну и прочее. Мы хотим вот этих самых земных благ, и только о них и переживаем, только о них и мечтаем. И за этим идем ко Христу. И страшно слышать, но некоторые ради этого даже идут и на причастие. Чтобы было благо здесь на земле. Если уж мы так любим себя, что здесь всегда себе хотим блага, то совершенно уверены, что и в будущей вечной участи я тоже должен иметь благо, должен, несмотря на свою греховную беспутную жизнь, несмотря на свое безверие, несмотря на незнание даже основ веры. И вот по этой причине нам очень трудно как раз устоять от соблазна, видеть во Христе только земного царя. Происходит совершенно невероятная перемена. Те, кто во множестве встречало вот так, с такими возгласами, через некоторое время буквально кричат противоположное. Требуют его смерти, требуют его казни. И вот это ослепление, оно является причиной непринятия Христа. Причиной непонимания, как может вот тот, который показывал власть над морем, который приказывал ветрам, который исцелял болезни, который изгонял бесов, как может этот, который со властью учил народ, как он может оказаться на кресте распятым? Как он может висеть и ничего не предпринять для своего спасения? Как? Неужели он не сойдет со креста? Иудеи, стоящие внизу под крестом, кричали: «Ну сойди со креста, и мы поверим, что ты Бог». Видите, какое страшное искушение? Истекающий кровью Христос, испытывающий страшные терзания от этих самых ран, которые ему нанесены, пробиты гвоздями руки и ноги, еще должен терпеть и оскорбления, еще должен терпеть и плевки, и призывы. Ну что ты? Докажи, что ты Бог. Мы тогда поверим в тебя. Какое искушение? Когда нам предлагают: ну докажите, что есть Бог. Мы бросаемся в разные рассуждения, начинаем придумывать разные причины, что Бог есть. И вот это, и это, и это говорим. А не нужно доказывать. Невозможно доказать, что есть Бог. Если Бога можно было взвесить, или измерить, или показать, но это невозможно. Он есть бесконечный, чистый, совершенный Дух, не имеющий ни формы, ни тела, ни какого ограничения. Невидимый ни для кого, нематериальный. И поэтому доказать как-то, что есть Бог, с точной уверенностью, все равно никто не может. По этой причине Христос не только не пытается оправдываться в том, что ему ложно инкриминируют в качестве вины, он даже не пытается никак ответить на эти издевки, на эти плевки и на эти надсмешки. Никак. Обратим внимание, если мы будем читать Евангелие, в словах Христа нет даже попытки спорить, нет даже попытки доказывать что-то иудеям. Единственный раз он как бы в качестве человеческого возмущения обращается к рабу, рабу первосвященника, который подошел, ударил его по щеке Христа. Тогда Христос единственный раз сказал: «Если есть какая-то моя вина, тогда скажи ее. А если нет, почему тогда бьешь?» Вот это единственная фраза, которую он позволил себе сказать по своей человеческой природе, как бы естественным образом недоумевая, по какой причине он терпит наказание от руки раба первосвященника, а мало того, раба своего, потому что он Бог, а любой человек есть творение, тварь, раб Божий. Вот единственное, что он спросил. Во всех остальных случаях он не пытается ни доказать ничего, не оправдаться ничем, никак не поспорить и никого даже не укоряет. Даже тогда, когда ему плюют в лицо, бьют по щекам, даже тогда, когда одевают терновый венец на голову, когда потом бьют страшно плетями, Пилат хотел избить его плетями и думал, что этот народ обезумевший успокоится, и потом я его отпущу. Но народ от этого вошел только в большую ярость, увидев вот эти вот, услышав удары кнутом, увидев вот это истязание, кровь, которая потекла со спины. Народ еще больше как бы обезумел и жаждал смерти. «Распни его!» уже закричали. И вот в этих всех случаях, в том числе и вися на кресте, Христос опять ни одного оскорбительного слова, ни одного оправдания, ни одного упрека не произносит. Мало того, он произносит другие удивительные слова. Он обращается к Отцу своему Небесному и говорит: «Прости им, Отче, не ведают, что творят». Вот молитва Христа, Сына Божьего, за весь мир, за всех людей и даже за тех, которые его убивают. Он пришел не только для кого-нибудь отдельного, не только для вас или для вас, он пришел ради всех людей. И грехи всех людей берет на себя. Поэтому эта жертва его, во-первых, добровольная, во-вторых, превозмогающая, пересиливающая грехи всего человечества. Среди этих грешников стоят и те, которые сейчас его убивают, которые кричали, требовали распятия, которые пробили руки и ноги ему гвоздями, которые сейчас стоят и надсмехаются над ним, внизу под крестом. Если ты Бог, сойди со креста. Почему же он не сходит со креста? Ведь он как Бог мог стать невидим для всех. Ведь он как Бог мог явить свое всемогущество, мог просто явить свою божественную славу. И все бы одновременно сгорели, в прах бы превратились от этого божественного сияния, никто бы не смог выдержать этого. Он мог одним своим прошением призвать целый полк ангельский с огненными мечами, которые бы всех разом пожгли бы здесь. Ничего не делает этого Христос. Он как бы униженный, оскорбленный, брошенный всеми, как обычный совершенно человек, в немощи своей изнемогает на кресте. И при этом еще и молится к Отцу своему о прощении своих убийц. Что ж за страшная картина? Что ж за страшное совершенное явление? Народ приходит посмотреть на это все. Столько же народу, если не больше, сколько встречало Христа накануне воскресения, вот сегодняшний день, столько же народу, если не больше, и в пятницу приходит посмотреть на его страдания, на распятие, на позорную, на эту самую страшную смерть, на крест, на пролитие крови. И тот же самый народ, который еще в воскресенье кричит «Осанна! Хвала!», тот же самый народ смотрит в недоумении, и язык прилипает к гортани, и ничего не могут сказать. Стоят в недоумении, смотрят и не понимают происшедшего. Те, кто поверили в Него как Сына Божьего, ужаснулись от того, что увидели Его распятым, немощным, неспособным защитить даже себя. А ведь они еще недавно говорили: «Ты Сын Божий!» И здесь, испугавшись, в страхе, все разбежались, как предатели. Недаром Петр потом плачет, очень горько плачет: «Прости меня, Господи!» Потому что осознал значение слов, которые Христос сказал в четверг во время Тайной Вечери, когда Петр сказал: «Господи, я с тобой хоть куда, хоть на смерть, хоть куда, хоть в тюрьму». Тогда Христос говорит: «Ах, Петр, Петр, ты не понимаешь, что ты говоришь. Ты трижды от меня отречешься?» До того, как петух еще прокричит утром. И вот когда это все произошло, только потом Петр осознал, насколько это было для него невозможно идти вместе со Христом на крест. Насколько, не имея дара Божьей благодати, невозможно не только идти на крест вместе со Христом, а невозможно вообще побороться со своими страстями, свою плоть со страстьми и похотьми распять, даже невозможно. Невозможно ничего сделать для своего спасения. И вот ученики Христа разбежались, даже те, которые исповедовали Его Сыном Божьим, от невозможности вообразить, представить себе значение всего происходящего. Весь остальной народ, который получил столько благодеяний, конечно, не каждый житель Иерусалима был облагодатствован Господом, не каждый был исцелен, но многие, и очень многие. И вот эти, придя ко кресту, смотрели с недоумением: как, за что, почему? Фарисеи немедленно распустили слух, что он за хулу на Бога подвержен казни. Хулу на Бога приписали ему. Какую хулу на Бога? Когда один из Синедриона спросил: «Так ты Сын Божий?» Когда всю остальную клевету, невозможно, которую было доказать, произнесли, в конце задали последний вопрос: «Так ты Сын Божий?» Христос ответил смиренно: «Ты говоришь». То есть я сам этого не утверждаю, я всегда себя называл, я Сын Человеческий, смиряя себя, показывая свое это смирение божественное, при котором Бог стал человеком и готовится даже в жертву себя отдать за грехи всех людей. Так вот, сказав, что «ты говоришь», как бы косвенно подтвердил, что он есть Сын Божий, тогда этот член Синедриона завопил: «А что нам еще надо? Вот оно доказательство его вины. Вот она причина его смерти. За это мы его должны казнить. Это хула на Бога». Он сказал: «У Бога не может быть сына». Все, Вот человеческий разум, помраченный грехом, не может себе этого вообразить. Это нам сейчас с вами очень легко. Мы читали Евангелие, мы уже 2000 лет изучаем опыт христианской жизни, святые отцы множество раз истолковали нам Священное Писание. Это нам просто теперь сказать, что Бог есть Троица, да? Отец, Сын и Святой Дух. Но давайте себе представим тех иудеев, которые погрязли во грехах, которые только по внешности исполняют заповеди, а по внутренности остаются прежними, как сосуды снаружи очищенные, а внутри срамные, как гробы окрашенные, как их называет Христос, снаружи выглядят благолепно, а внутри гниль, смрад, тление. Как этим людям было воспринять, что у Бога может быть Сын? И не просто Сын Божественный, а Тот, Который вот здесь, на земле, пришел в образе обычного человека. Как им было понять, что Бог и человек одновременно? Это Сын Божий, Сын Божий, Бога-человек. И вот приписав такую вину, и даже не спросив, что ты имеешь в виду, объясни нам, может ли это быть, им бы не было, было неинтересно разобраться в вопросе. Им было важно хоть в чем-нибудь уличить. Если было желание понять, как это так, Бог воплотился, как это так Он пришел в мир, они бы могли задавать вопросы. Научи нас, скажи. Но для этого надо было стать смиренными, для этого надо было признать свою греховность, тупость своего ума, незнание закона Божьего. Они это сделать не могли. Гордость не давала им признать свою немощь. Они считали себя правыми, они считали себя праведниками. А праведник не требует оправдания. Праведник сам себя оправдал. Он не признает себя грешником, он не нуждается в объяснении, он не нуждается в толковании. И вот по этой причине, сразу после того, как вину вот эту вот вменили Христу, так и потащили его к Пилату, погнали его к Пилату, требовать распятия и смерти. Священное Писание нам говорит такие слова: «Все пришедшие народи, на позор сей, видящие бывающие, бьющие перси своя, возвращахуся». По-русски это будет так звучать. Все люди, которые пришли посмотреть на этот позор, то есть на эту крестную смерть на кресте, это самая позорная смерть считалась по тем временам, так казнили только самых страшных преступников и иноплеменников. Своих граждан так не казнили, другую смерть им устраивали. Так вот, все люди, которые пришли посмотреть на этот позор, на эту позорную страшную смерть, увидев все, что произошло, возвращались обратно, бия себя в грудь. А что же произошло на Голгофе? А произошло следующее, что вот весь народ, собравшись и недоумевая о том, что происходит, и не имея возможности понять происходящее как добровольную жертву Сына Божьего, в качестве искупления за грехи всех людей принесенную, вот этот весь народ смотрит в недоумении, стоит и чего-то ждет. Что будет дальше? А может, он сойдет с креста? А может, все-таки его помилуют? А может быть, явятся ангелы грозные и разгонят всех этих стражей, которые устроили эту самую казнь? А может быть, сейчас какое-то возмездие произойдет, если все-таки его казнят незаслуженно? И ничего не происходит. И проходят минуты и часы, истекает Христос кровью, и все продолжается дальше. И вот, наконец, в полдень случается страшное. Когда народу собралось уже очень много, вот тогда происходит невидимое, то есть невиданное, правильно сказать. Происходит солнечное затмение. Промыслом Божьим так было устроено, что именно в этот момент, вот в этот день и в этот час произошло это самое затмение солнца. Для людей, которые живут краткий свой век земной, за жизнь один раз хотя бы увидеть затмение солнца, это редко, это не каждому удается. И вот те самые иудеи, которые никогда не видели такой страшной картины, такого зрелища природы, конечно, ужаснулись. Вдруг солнце закрыло себя, не имея силы, возможности, говоря по-человечески, смотреть на это страшное событие, как распинается на кресте Творец, Творец, создавший это самое солнце. И вот тогда, когда сердца, окаменевшие сердца людей, никак не реагируют на эти самые страдания, вот тогда сама природа начинает показывать ужас всего происходящего. Солнце затмилось, как бы закрыло себя, как человек, который смотрит на какую-то страшную совершенно картину, он не может смотреть, закрывает глаза от ужаса. Так солнце закрыло себя от ужаса всего происходящего, как бы показывая: очнитесь, люди, вы, имеющие разум, вы, имеющие души, вы, имеющие сердце, посмотрите на все происходящее, встрепенитесь. Если вы каменными своими сердцами не можете этого понять, то солнце, бездушное творение Божие, закрывает свои глаза, закрывает себя. Земля, как творение Божие, не выдерживает происходящего. Начинается землетрясение, начинается тряска земли. От этой самой тряски рассекаются камни. Гробы начинают раскалываться. Что такое гробы у иудеев? Это пещеры в камне. Пещеры в скале, камень не такой жесткий, его можно вырубить там. И вот строились в качестве гробов такие пещеры. И туда клали умерших. И снаружи вот этот самый вход приваливали камнем, чтобы животным было невозможно туда войти. Так вот эти самые гробы начали с треском раскрываться сверху, разваливаться. Из этих гробов стали выходить мертвецы. Как говорит нам Священное Писание, некоторые из умерших воскресли в это мгновение. Воскресли. Зачем Господь так показал? А для того так сделал, чтобы все понимали, что то, что сейчас происходит на кресте, смерть Сына Божьего, добровольная, смерть Господа Иисуса Христа, это причина жизни, причина вечной жизни. И как доказательство того, что сейчас торжествует не смерть, а сейчас победит жизнь, через временную смерть и страдания Иисуса Христа будет победа над вечной смертью, водворится жизнь. И в качестве доказательства воскресли мертвецы. И гробы рассеклись, расселись, и в эти отверстия вышли воскресшие мертвецы. Какой ужас должен был охватить всех окружающих. И эти гробы были неподалеку от этой самой Голгофы. Мертвецы, вышедшие, свидетельствовали о том, что они воскресли. Вот какое потрясение. И вот тогда, когда все это случилось, вот тогда это огромное количество народа, которое стояло и глазело на все происходящее с каменными сердцами, с умом, неспособным объяснить все происходящее, вот тогда природа сама показала, до какой степени страшное событие происходит. Происходит богоубийство. Люди, обезумев, озверев, убивают Бога. Вот когда-то в раю творение, первые люди восстали против своего Творца. По научению сатаны нарушили Божью заповедь. Первая такая революция, назовем ее, против своего Творца. Бунт. В результате этого бунта случилось ужасное. Все человечество оказалось проданным в рабство сатане. Все человечество вошло в состояние вечной смерти. В лице наших прародителей Адама и Евы погибли все мы. Все мы оказались в рабстве у сатаны. Теперь, когда Христос распят на кресте, вообще невероятный бунт твари, даже невозможный для сравнения с тем безумием, которое случилось в раю, с тем беззаконием. Здесь Сын Божий, Сам теперь, пришедший в мир для того, чтобы взять свое поруганное творение, обласкать, облобызать его и возвести обратно в Царство Небесное, теперь эта самая тварь, обезумев уже окончательно, убивает самого Бога, игнорируя его уже теперь окончательно. Теперь уже, кроме того греха первородного, который был совершен и всех убил, теперь совершается еще более страшный грех – богоубийство. Вот уж восстание так восстание. Вот уж безумие так безумие. Тварь убивает собственного Творца. Взбесившаяся, взбунтовавшаяся тварь ненавидит Спасителя своего, не принимает своего спасения, не нуждается в спасении Спасителя, отвергает его. И вот, смотря на это страшное зрелище, все, что происходит, люди в ужасе, увидев затмение, увидев тряску земли, разверзшиеся гробы и восставших мертвецов, теперь бегут с этого места. Страхи бегут. Куда бежать? Бежать, конечно, в свои дома. Там дети, там имущество. Почему страх овладел всеми? Что-то сейчас будет, да? Что-то должно быть. Произошло что-то такое, за что мы сейчас будем страшно наказаны. И вот, уже началось. И вот первое сознание, которое срабатывает обычно в человеке, как спасти свою жизнь. От всего происходящего не пришло к горькому сожалению осознание, что же все-таки происходит в действительности, что приносится искупительная жертва, что это добровольное страдание Сына Божьего. Не об этом забеспокоились иудеи. Не от этого побежали по домам, не побежали снимать еще живого Христа со креста, не побежали к Пилату требовать «прости нам наше безумие, верни его обратно к жизни». Нет, побежали по домам, потому что страшно стало за свою жизнь. Наше земное опять срабатывает вперед. Мы не думаем о духовном, мы не можем понять всего происходящего с духовной точки зрения, потому что ум наш отупел, и сердца наши каменные. И глядя на все, что происходило там на Голгофе, люди теперь бегут в страхе домой, чтобы спасти свои жизни. А вдруг сейчас начнется камнепад с неба еще, как это было с городами Содом и Гоморра. А вдруг начнется теперь наводнение, всемирный потоп новый. Вот чего пугает людей. И бегут в страхе, и бьют себя кулаками в грудь. Как говорит нам Священное Писание, что-то мы не то натворили. Наверное, сейчас нам будет страшное возмездие, а останемся ли мы живы? И вот Христос, как Бог, знающий наперед, что через несколько десятков лет действительно это все произойдет, ляжет на этот народ страшная совершенно кара, страшное возмездие. По своей гордости подымут иудеи восстание против римлян, и обидевшийся кесарь пошлет войска, и обложен будет Иерусалим со всех сторон, взят штурмом, большая часть иудеев будет убита здесь же, остальные, кто смогут, разбегутся по всему миру, а оставшиеся будут проданы в рабство. И жены, и дети, и старики, и все, кто оставался жив. Вот какое страшное возмездие пришло на народ, но уже через несколько десятков лет. Людям была еще дана, по милости Божьей, возможность раскаяться в этом грехе. Ведь нет такого греха, которого Господь бы не простил. И этот грех также мог быть прощен, даже грех богоубийства. Страшно то, что и не хотели каяться, и продолжались гонения на христиан после этого, и мало кто принял веру во Христа. Итак, смотрите, свой собственный народ, который прекрасно знал ветхозаветные заповеди, который по внешности, по форме очень тщательно исполнял, который чтил субботу, и не позволяли себе люди сделать больше того количества шагов, которое было написано в законе, не более, который за исполнение всех законов очень ревностно боролся, который народ, который наказывал жестоко всех нарушителей закона, даже вплоть до побиения камнями. И вот этот самый народ теперь, не понимая всего происходящего, не имея возможности осмыслить всего, что происходит, просто впадает в чувство ужаса. Ужаса и страха, что будет какое-то наказание, будет какое-то возмездие. Веры не было в действительности, вера в них молчала. По причине внешнего исполнения законов. По той причине, что все законы, которые дает Бог в Ветхом Завете, только должны были приготовить человечество к принятию Христа. И если бы люди искренне исполняли эти самые законы, то Христа приняли бы как Сына Божьего. Не только бы не отвергли и не убили Его, а пошли бы за Ним. А вот внешнее формальное исполнение законов, оно не дает человеку возможности внутренне приготовиться сердцем, очиститься к принятию Христа. И поэтому происходит отвержение Христа, отгнание Христа и даже убийство Его. Вот именно тогда, когда иудеи не могли понять всего происходящего, рядом со крестом стоит начальник охраны. Охраны, которая производит эту самую казнь, и он не может отойти от креста ни на минуту. Такой у него приказ. И вот эта счастливая невозможность оставить крест дает ему удивительную возможность. В то время как иудеи не могут понять всего происходящего, не верят в Иисуса Христа как Сына Божьего, вот в это самое время этот начальник охраны, сотник он называется, то есть начальник той сотни, которой было поручено вести эту казнь и охранять ее, он вдруг говорит такие необычные слова. «Воистину Божий Сын был этот». Вот как странно. Давайте подумаем, почему так? Иноплеменник, язычник его надо назвать, не знающий ветхозаветных заповедей, не знающих ветхозаветной истории, не в этом народе живущий, а пришедший сюда из другой страны, только наблюдавший однажды в жизни все происходящее, то есть эту самую казнь, которую видели все иудеи, он вдруг говорит, воистину этот был Сын Божий. Как так могло произойти? Почему он исповедовал Христа Господом, Сыном Божьим, а иудеи так и разбежались в страхе за свою жизнь, так и не сказали, не произнесли вот этого признания. Ведь странно, правда? И почему же так? Причина тоже понятна. Кто объявил, что необходима казнь? Кто принял решение казнить? Синедрион. Синедрион – это суд, иудейский суд, который состоит из самых знатных людей народа. Фарисеи, первосвященники, князья. И вот тогда, когда это сборище собралось судить Сына Божьего по зависти, по ненависти против Него, И когда они разгорелись яростью, что нельзя его оставлять на земле, иначе он их окончательно обличит, иначе весь народ, увидев их ложь, отвернется от них, и все пойдут за ним, за Христом, вот тогда они, войдя в ярость, обезумев окончательно, тогда они решили убить, убить любым путем, только убрать с глаз долой. И вот этот самый Синедрион, который принимает такое решение, он очень авторитетный орган. Это власть, священническая власть в этом самом народе. Слово их для всех, для исполнения всех обязательно. И вот весь народ, который вчера еще встречал Христа, не вчера, простите, в ближайшие дни, прошедшие тому назад, встречал с криками Христа, который получил от него множество благодеяний, исцеления и прочее, вот этот самый народ теперь слушает уже мнение Синедриона и покоряется этому самому мнению и принимает казнь, видимо, как заслуженную. Ну, видимо, так должно быть, люди говорят, да? Это похоже на нас? Мы так с вами принимаем решения, которые выносят какие-то внешние органы, даже порой власть. Недавно совсем выборы разнообразные у нас с вами проходили, когда нам говорили, что надо пора начинать демократию, пора начинать там перестройку, пора уже шоковую терапию вводить нам, чтобы мы очнулись от этой спячки социализма. Вот тогда, когда все это с нами сделали, мы все торжественно хлопали в ладоши, правда? Радовались ведь, да, происходящему? Большинство людей признавали это как правильное, необходимое совершенно явление, и только через несколько лет, поняв ужас всего случившегося, начали вопить громко, начали ругать недавно избранных самими же президентов, правительства и прочее. Вот это вот наше состояние такое, состояние греха, оно называется человекоугодие, да? Когда мы с радостью готовы угодить начальникам, чиновникам, старшим над нами, людям, от которых мы зависимы, угодить для чего? Чтобы нам от этого получить какое-то благо. Или угодить для того, чтобы хотя бы не быть наказанными с их стороны. Вот так иудеи, целый народ, принял решение Синедриона с доверием к Синедриону и с недоверием уже ко Христу. Вот по этой самой причине люди, которые таким образом предали Христа как своего благодетеля и спасителя, которые послушали мнение людей, людей грехами поврежденных, которые решили убить Сына Божьего, и вот эти люди, поверив им, также точно не принимают его как Сына Божьего. Попробуй теперь скажи. Тут уже стоит охрана, тут уже есть стража, тут стоят уже рабы этих самых фарисеев и первосвященников, которые слушают, а что говорит народ? А не будет ли кто-то возмущаться? А не позвать ли сюда вот того воина, чтобы он вот заткнул рот вот этому человеку, который недоволен происходящей казнью, который пытается выкрикивать, за что вы это делаете, как вы могли, это же Сын Божий. Нет таких криков. Вот что такое грех человекоугодия. Все ради человекоугодия решили согласиться с справедливостью происходящей казни. Кто с ней только не согласился? Сотник. Но сейчас мы говорим про сотника. Сотник, которому мнение Синедриона безразлично, так? Ему важно мнение Пилата. Синедрион, выпросив у Пилата казнь, от Пилата получив сотник приказ, идет ее исполняет. Но мнение Синедриона ему безразлично. Он не в этом народе. Он другой веры человек. И вот когда он смотрит на все происходящее с первого мгновения казни, еще тогда, когда крест Христос нес, и до последнего дыхания, которое случилось во Христе, и когда, наконец-то, душа оставила тело, вот в этот момент он стоял, наблюдал и землетрясение, стоял и видел, как гробы разверзаются, стоял, видел, как солнце затмилось, он все это тоже видел, но не имел права бежать, потому что он в охране, он в подчинении, он обязан стоять здесь до конца, чтобы ни было, такой приказ. И вот эта удивительная его исполнительность дала ему возможность увидеть во всех происходящих событиях невероятное. И вот он, по всей видимости, слышал, что единственное обвинение, которое ему инкриминирует, это то, что он Сын Божий. И если это неправда, как говорит Синедрион, и за это его казнили, то сотник видит противоположное, что это действительная правда. Что казнили его по зависти, по ненависти и ярости тех самых иудеев, которые не хотели видеть его среди себя. Вожди этого народа обезумели. И вот тогда сотник говорит в конце концов такие слова. «Воистину, этот был Сын Божий». Хотя как язычник, как человек, еще не имеющий правильной веры, он, конечно, не может сказать «Ничего, не бойтесь, он еще воскреснет». Это-то он, конечно, не мог сказать. Это и другие не могли сказать. Даже ученики Христа и то не запомнили этих слов. Ведь Христос им говорил, надлежит Сыну Божию быть предану в руки язычников, быть биту и распяту на кресте, и умереть надлежит, и в третий день воскреснуть. Ведь это слова Христа, которые Он говорил незадолго до этой самой своей искупительной смерти. И тем не менее ученики как бы забыли в страхе это все и разбежались. А рядом со Христом есть другой человек, который тоже исповедовал Его Сыном Божьим. Это разбойник, который распят справа. Разбойник, распятый слева, не желая признать своих грехов, не желая видеть своей вины, недоволен, ропщет, хочет сорваться со креста, хочет любым образом сохранить свою жизнь. И поэтому, когда он слышит, что его казнят за то, что он Сын Божий, тогда он и говорит, тоже как бы искушая Христа, «Но если ты Сын Божий, ведь какое тут подозрение, какое сомнение, какое оскорбление, но если ты бы был Сын Божий, ты бы спас и себя, и нас. Мы же вместе распяты. Вместе же терпим страдания. Что ж ты не спасешься? Спасался бы сам, и нас бы спас. Мы же друзья по несчастью. Мы же вместе попались на эти кресты». Видите, какое искушение? То есть я в тебя не верю, он тоже говорит. Какой ты Сын Божий? Ты себя спасти не можешь. И нас, конечно, тоже не спасешь. Поэтому нет у меня в тебя веры никакой. А вот разбойник, который справа распят на кресте, он реагирует по-другому. Этот разбойник становится богословом. Странным образом, бандит, который страшно совершенно прожил свою жизнь, совершил множество преступлений. Преступлений, конечно, тяжких, потому что за простые преступления такой казни не подвергали. И вот этот самый человек, признав себя виновным во всем том, что он совершил, признав себя достойным вот этой казни, потому что чего другое ему еще теперь ждать за те злодеяния, которые он натворил. Вот этот самый человек, исповедав словами его, духом своим видит в нем Бога. Исповедав, простите, словами своими, вину свою, наконец прозревает умом своим и видит рядом с ним распятым, немощным, избитым, истекающим кровью человеке, видит в нем Бога. И доказывает это такими словами: «Господи, помяни меня, когда придешь в Твое Царство». Вот второй человек здесь, прямо у креста, исповедует Христа Богом. Значит, это было не невозможно. Если некоторые из людей, причем такие, которые вообще были как бы самыми крайними такими противоречиями, противоположностями, добродетелям, они вдруг исповедуют Христа Богом. И вот этот разбойник, который распят справа от Христа на кресте. И он прозревает. А тысячи народу, которые пришли и смотрят с любопытством на все происходящее, а что же будет? Что же будет? Они не верят в Иисуса Христа как Сына Божьего. Вот какая противоположность, вот какое страшное противоречие. Рядом со крестом стоит любимый ученик Господа Иисуса Христа, Иоанн, самый молодой из всех. Почему он единственный стоит возле креста? Почему остальные в страхе разбежались? Вот Иоанн, как говорят исследователи, был моложе всех возрастом. Был моложе. До 30 лет в этом народе не полагалось подвергать человека судебному наказанию. Не полагалось подвергать его наказанию в виде смерти. Поэтому Иоанн мог безбоязненно оставаться возле креста. Его не должны были схватить, его не должны были пытать и убивать. А вот все ученики, которые были старше, они могли быть тут же быть взяты. Поэтому ими стало страшно, что смерть их могла коснуться прямо рядом же, вместе со Христом. А вот Иоанн еще не был подвержен действию такого страшного закона. И вот он стоит рядом со крестом Господа Иисуса Христа и тоже как бы богословствует. Поскольку он ученик любимый, то Господь позволял ему на Тайной вечере лежать даже у него на груди. Именно его, Иоанна, попросил Петр: «Спроси, кто предаст? Спроси». Потому что, когда Христос сказал, что один из вас предаст меня, то все ученики стали переглядываться между собой и соображать, кто бы это мог быть. Уж не я ли, говорила совесть некоторых из них. И, наконец, Петр просит Иоанна: «Спроси, кто это?» И Христос ему, как бы тихим голосом, говорит: «Вот тот, кто сейчас руку всолило, с хлебом упустил, вот тот и предаст». И вот этот самый любимый ученик Иисуса Христа, он стоит рядом со крестом и переживает те же самые страдания, те же самые скорби, как и Пресвятая Дева Мария, которая тоже находится рядом. И вот ученик Христа Иоанн видит в происходящем событии проявление божественной любви. Ведь они же исповедовали Христа Сыном Божьим. Ведь они же устами Петра сказали: «Ты Сын Божий». Когда он спросил Христос: «За кого меня принимают окружающие люди?» Они ответили: «Одни за этого, другие за этого, третьи за этого». «А вы, — говорит, — за кого меня принимаете?» «За Христа, Сына Божьего», — Петр ответил, — «за всех». И вот теперь Иоанн, видя в нем Сына Божьего, осознавая, что все, что происходит, есть добровольная жертва Христа. Зачем была эта добровольная жертва? Ради спасения человеческого рода. И вот он, видя в этом страшном событии проявление божественной любви по отношению ко всему человечеству, он как бы напитывается, насыщается этой самой любовью. И потом, недаром то Евангелие, которое он написал, оно более всего содержит слов о любви. Недаром его, как евангелисты называют, апостол любви, евангелист любви. То есть тот самый евангелист, который больше всего говорит о том, что есть любовь божественная. И вот, насытившись этой любовью божественной, возле креста распятого Господа, он сообщает эту любовь и дальше своим ученикам, последователям и нам. И вот, читая Священное Писание, оставленное им, читая послания о любви, которые им написаны, многие из христиан пропитались этой самой божественной любовью. Многие миллионы христиан пошли на смерть. На смерть за Христа, отвечая своей любовью на любовь к Христову. Опять историки нам говорят, что первые 300 лет кровь христианская реками лилась по всей земле. Как можно решиться пойти на казнь, на смерть за веру, если человек не имел бы любви к Богу? Ведь он же убиваем был и пытаем за Бога. Как понести скорбь какую-то за человека, которого ты не любишь? Как мы будем помогать человеку, которого ненавидим? Как мы будем проявлять заботу, терпеть страдания за человека, который нам не любезен? И вот если Христос оказывается любим нами, то любые скорби, любые страдания, любые болезни, любые пытки и даже саму смерть за Христа, оказывается, перенести бывает легко. Мы говорим это теоретически, потому что сами еще не понимаем, что это такое. Не видели, не слышали. Только читали об этом. А вот последователи Христовы нам говорят: если ты возлюбишь Христа, то любовь божественная проникнет в тебя, и возгораемый от этой самой любви ты пойдешь и даже на смерть, и смерть тебе не станет страшной. А почему? Почему смерть не страшила мучеников? Почему некоторые ее даже желали? Почему так? Потому что через смерть человек соединялся со Христом, реально соединялся со Христом. Если мы видим фотографию какого-то человека, нами любимого, и постоянно на него смотрим, скучаем по нему, хотим с ним увидеться, и для того, чтобы с ним встретиться реально, нам нужно претерпеть какую-то скорбь, расстояние какое-то проехать, труд какой-то преодолеть, то мы с легкостью идем ведь на это, правда? Мы же хотим увидеть этого человека. Но вот примерно так же и мученики.